новини на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Алін Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У ночь с 30 на 31 жнивня на территорию российской амбассады была кинутая бутылька с горючей ваткостью. Российские и белорусские эксперты меркуют, что здарение с российским диппредставництвом не хулиганство, а политичная акция. Наведывающий господарку житковицкого фермера Михаила Шруба Александр Лукашенко заявил, что лечит махчимым развитие приватной инициативы у сельской господарцы. Менский городский суд отмовился вызволить с подварты активиста компании «Говори правду» Михася Башуру. С касационной скаргой зверталась ягоная адвокатка Тамара Сидоренко. Улады арештовали рахунок Менской протестантской церкви «Новое житё» у Белинвестбанку. С 1 вересня у Беларуси на 10% подвышаются акцизы на горелку. Вырастут закупочные цены на мясо.
Вітаю на хвалі Радіо Свобода, передача «Вольная студія». При мікрофоні Богдан Орлов. Ми сканчуємо серію жнівенських зустрічей з найстарішим білоруським письменником Миколом Аурамчиком. Гетим разом ми говоримо з ним про літературу і кохання. Авторство самвидатовской поэмы «Сказ про лысую гору» обмярковывалось в 70-е годы постоянно и повсюль. Письменники и простые люди спрачались, спробуючи отгадать имя автора. Микола Аурамчик навод распускал неправдивые чутки, спробуючи отвести от себе увагу.
Я спочатку сам, боючись отказности, пошел расповсюживать, кто написал. Чи Острейка, чи Вилюги. Стали казать многие, ну, Вилюги, его же нема такого, нет. Острейка, а Острейк Дед Мике, поэма. Вот таким, что плачет. И многие поверили, что Острейка. И ритмика, и все, Острейки такое есть. И про Острейку самого написано Кожаша там. Острейка той, что в сотнях песнях уславил неколи Будан, за кожной кроквой кликал Теслев. Ну, злазься, хлопцы, кроплю дам. Бриль перший. Коли прочитали в молодости сказ про лысую гору, мелеш бриль, и наша вся редакция. Бриль сказал, я бачу живцом автора. Я спитал, кто. Он сказал, Бородулин и Короткевич. И вот как может так и письменник с густом помылиться? А в лысой горы нема ни одной ни рифмы Бородулина, ничего. Там, коли что-нибудь есть, так под макаля.
Микола Аврамчик сцверджае, что сказ про лысую гору мае шмат слабых месцаў. Але у сказа з'явіліся паслядоўнікі, ён перапісваўся і перадаваўся з рук у рукі. Паэма атрымала народную любоў. Толькі высмеяныя пісьменнікі крыўдзіліся. Одну из первых вустных рецензий дал Аркадь Куляшов, литературный наставник Миколы Аурамчика, який назвал «Сказ про лысую гору» растягнутым раешником. Владимир Короткевич у редакции часописа «Молодость» увогуле лаяўся матом и называл авторов поэмы подонками, не здогадываючыся, что один со стваральников сатыры сядзіць побач.
Сижу со Стральцовым, заходит хлопцы, человек пять, не помню уже, кто это был с письменников. Почали говорить про лысую гору. Михась, сельчий, интеллигентный. Не, хлопцы, знаете, не, это так, не, это же над нашим братом издевательство. Там о нас и так говорится, про это же. Но коли Володя Краткевич в редакции почал кричать и матом ругаться про лысую гору, тут я уже совсем ошмурил.
Псевдоним «Ведьмак Лысогорский» з'явился не одразу. Спочатку Аурамчик с Гилевичем подписывались «Адася Бабурка» альбо «Студент Брандебоуски». Микола Аурамчик узгадывая, что спецслужбы довольно серьезно затекавились этими псевдонимами. Супрацовники органов безпеки наведывали редакции, прогортывали рукописи, открывали шуфляды. Шукали.
Ну, конечно, в той час можно было... Скандал мог быть великий, могли уляпать годик какие-нибудь за расповсюжение самиздата. А то по разных законах, так и три навод годы.
Однако, лечит Микола Аурамчик, хоть и за все, у спецслужбов не было великой мотивации, бо партийному начальству поэма сподобалася.
На банкете, после дед за письменником, я стоял вот так, как до того кутка, от них, от поэзии зима. Кисельов, Юн, Аксенов, человек 5-6. А мы стояли у всех стола, и уже выпивши были. Велюгин здорово бы взял. И он и шел, зашел до меня. Петр Миронович, ты что, Анатолий, что? Я никаких отношений не маю для этой речи. На какой? Для сказа. Ты знаешь, нам с Тихоном она подобается. Кто ты? Кто ты? И то я назад наукливо пошел. Это ж почули человек, видать, 100 чи 150.
Рассакричвання автора сказу про Лисую гору почалося у 90-е годы. Літературазнаўца Георгій Колас докладно вылечил Аурамчика и рассказал про это у редакции часопіса «Крыніца». Праз нейкі час вышел нумар, у яким таямница авторства, хотя еще и не раскрывалася дашчэнту, але пасля гэтага уже фактичной таямницей быть перастала. Мы с Миколом Аурамчиком покидаем у спакоя вядомую поэму. Спадар Микола узгадывая, як аднойчы даў маху и надрукавал у молодости плагиат.
Был один поэт, он еще и до сих живы, Эдуард Зубрицкий. И он часто приходил до меня, особливо по почте присылал коллег. И мне так хотелось заучёной помогчи ему надруковать як-нибудь. Але верши были вельми такие слабенькие. Я нияк не мог натягнуть. И раптом присылает он два верш из района однекуть. Я читаю чудовные верши. Я рихтую набор и сдаю друг. И проз месяц, ці полтора, приходит из редакции литературной газеты московской лист на имя редактора часописа «Молодость» Пимена Панча. Той раскрыл этот лист, почитал, зови меня, зайди. Оказывается, это списанные два верши Льва Ашанина, перекладенные Зубрицким на белорусскую мову. Литературка московская написала «Примите меры». Редактор отказал, что наложились под погнание на загадчика отдела поэзии. Но я после этого Зубрицкая кубачу не могу терпеть.
Микола Аурамчик заховывает вспомин про Зелика Аксельрода, с яким не был знакомый особисто. Микола Аурамчик может по памяти процитовать на идыши этого еврейского поэта, а версию верша по-российску пригадывая цалком.
Игоп кеймал нид герой, зе и галт а папирос, вис фаргей дас блоя рот, не курил ведь никогда я, а сейчас куру, дружок. Видишь, дым тихонько тает, словно детский голосок. Мы уселись, мы обнялись, хороши наши дела. И как карты заигрались, мы у круглого стола. Там от реф не улыбалась, и валеты хороши. Улыбнулась, засмеялась, обними, но не туши. Перемешиваю карты, плачет дама и валет. Ты как мальчик от азарта, мальчик мой, живи 100 лет.
Зеліка Аксельрода, які трапіў у смяротныя абдымкі НКВД, за месяц да пачатку вайны расстралялі бальшавікі ў чэрвені 1941 году, калі чырвоная армія паспешліва ўцякала з Менску.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія магчымыя наступствы інцыдэнту на тэрыторыі расійскай амбасады. Вечером у понеделок на территорию российской амбассады кинули бутыльки с запальной сумесью. Як это злочинство добьется на репутации белорусских уладов? Какая будет реакция российского боку? Чи выкористают белорусские улады згаданную подею для репрессий и супротивопозиции? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды метадолях Уладзімір Маскевіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
На хвалях Радио Свобода мы слухаем успамины Миколы Аурамчика у передачи «Вольная студия». З Миколом Аурамчиком хотелось поговорить не только про литературу, войну, альбо цікавость с боку спецслужбов. Хацелася таксама паразмаўляць пра каханне. І каб зрабіць гэта, мы са спадаром Мікулам паехалі ў вёску Ступяні, на Бабрушчыну. Менавіта там Мікалай Якаўлевіч жыве большую частку году ў неаформленым законным чынам шлюбе з Ганнай Сямёнаўнай, сваім юнацкім каханнем.
Расскажыце сваю гісторыю кахання.
Гэта гісторыя даўняя, слухай. Я, між іншым, не ўяўляў, што яна на 2 гады за мяне маладзейшая. Я думаў, што гадоў на 5. Яна вучылася ў 6-м, я ў 9-м, яна ў 7-м, я ў 10-м. Тут, канешна, праседжвалі пад вокнамі, тут лавачка стаяла. От бор тут гэты, от в этом бары мы бывала да вайны. Ой-ой, гулялі. Ходили, кветки я ее избирал.
Ой, спедика там.
Пролески. А как разъехались учиться, она в Бобруйске, а в Минск, так еще, мабуть, полгода, может, месяца 8 были сустракались, а после на этом кахание и кончилось.
Ганна вышла замуж за лепшего Миколового сябра, офицера. А Микола перед самой войной почал у Минску заляцаться до будущей жонки Полины. Кожны лёс склаўся па-свойму, але праз 60 гадоў удавец Мікола Якаўлевіч ды ўдава Ганна Сямёнаўна сустрэліся ізноў.
Ну, а сустрэліся праз 60 гадоў. Уже тут вот пушкінскія святы бываюць, цялуш, кожны год, 6 чэрвеня. Так я ўсё чакаў, што яна прыйдзе, я знаў, што яна тут, мабыць. Мне ўже сказалі, што яна ў этой вёсцы жыве. Але ж я не ведаў, хто тут з ёй, хто. Пасля даведаўся, што яна адна. Я пазваніў, заказаў па пошце размову. Пагаварылі з ёй, я прыехаў і сустрэліся.
Ганна Сямёнаўна апісвае сустрэчу. Па яе вачах відно, што яна наноў перажывае тыя пачуцці.
Шла на станцы через поле, рвала цветы, чтобы его встретить с цветами.
Ну,
да. Пришел этот тягник, остановился, и начали выходить пассажиры, которые уже приехали. Идут все, и я не вижу моего Колю.
Он, а я специально затримал.
Я уже не знаю, может, он передумал, и телеграмму тут присылал, и все. Но, наверное, передумал, не хочет уже со мной встречаться. Потом последний уже идет, все уже прошли. А вот мой Коля идет. Мой любимый Коля.
Как пришли сюда, как стали вспоминать все.
Ну вот, мы пришли.
Пили тут вино после горелку. Вспоминали.
Соседка пришла наша.
Ну и тут я и застался.
И он уже и застался.
Наверное, джон 5, чи не один тыдень.
Нет, дня 3, наверное, потом.
И потом
съездил
в Минск, и уже вернулся.
Да, и назад уже приехал.
Вяселля вырашили не рабить. Кажуть, что смешно жениться у таким узросте, але ты мне меньше, личат себе мужем и жонкой. Ганна Сямёнаўна пяшчотна гладзіць Миколу Якаўлевича по голове, а я на развітанне прошу его что-нибудь пожадать цяперашнім молодым.
Порадить только могу. Доброе хаханье и доброе сябровство. Але теперь это такое для меня, когда я гляжу, что сегодня записались, чи зарегистрировались, праз месяц развелись, чи праз полгода. Я бы хотел жадать, каб яны были такими у каханні, як мы были. Каб яны так относились шчыра и сапраўды ведали каханне. Але не ведаю, з цяперашніх молодых, чи много знойдзецца таких.
Я развітваюся з Миколаем Якаўлевичем и Ганной Сямёнаўной, ды еду в Менск, а по дорозе думаю про тое, что калі Микола Аўрамчык еще здолее выдать свои книги успоминов, бывальщина да история створения сказу про Лысую гору, то я обовязково их прочитаю. Вы слухали передачу «Вольная студия». Я Богдан Орлов. Кажу вам до побачення. Заставайтесь со свободой.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».